Привет, это подкаст «Делай бизнес», я его ведущая, редактор подкаста Forbes Халима Каримова. У меня сегодня особенный гость, не побоюсь этого слова, народный герой Виктор Скуратов, создатель бренда «Скуратов кофе». Витя, привет.
Привет, Халима, привет, привет. Спасибо большое, что пригласили.
Ведь будет сейчас сюрприз для тебя. Это не выпуск, в котором я буду тебе задавать вопросы, такой допрос журналиста. Нет, это будет народный выпуск. Я заранее опубликовала анонс в соцсетях Forbes и попросила людей присылать вопросы. И, на удивление, очень большой был отклик, очень много вопросов. Вот мне хочется весь выпуск построить на в таком формате вопрос-ответ. Я буду зачитывать вопросы, угу. А ты будешь отвечать.
Хорошо, да. хорошо. Спасибо.
Хорошо.
Я готов.
Отлично. А вот скажи, ты не медийный персонаж? Нет такого, что ты постоянно в инфополе? Вот почему так? Это твоя осознанная такая тактика?
Да,
просто, знаешь, такой стереотип, что, чтобы быть успешным, обязательно качаем личный бренд, вот это все.
Не-не-не, я точно не... Тяжело говорить про то, что я не раскачиваю личный бренд или что скрываюсь, учитывая, что у нас сеть кофеен, собственно, совпадает с моей фамилией, да? Но абсолютно точно я не люблю вот эту историю, связанную с раскачкой личного бренда, то есть это как бы нас напоминает небольшое инфомошенничество. Телега не должна бежать впереди лошади. Если ты предприниматель, то изначально у тебя должен быть крутой продукт. Достаточно тяжело быть известным спортсменом, если ты не хороший спортсмен. Достаточно тяжело быть хорошим предпринимателем, если у тебя плохой продукт. Безусловно, может это помогать, и многие как бы это используют в продвижении своего продукта. Очень классно, да. Но когда это происходит, когда продукт слабый либо получается, когда бизнес неинтересный, когда это просто построено на какой-то пирамиде, на продаже франшиз,
на хайпе,
как бы мне это совсем не близко.
Ты очень классно сказал. Телега впереди лошади.
Ну да, кстати.
Игра слов. Хорошо, погнали. Первый вопрос от Алены Сарвановой. Не знаю, с какого города, но вопрос такой. Как вы пришли к тому, чтобы открыть кофейню? В принципе, ты уже много где в подкастах и в интервью говорил об этом. Но тут интересно, вот сейчас, оглядываясь назад, ты не удивляешься, что вау, и у меня кофейня?
Как бы и удивляюсь, и не удивляюсь. Я сейчас попытаюсь все-таки ответить достаточно коротко, ну максимально, потому что не буду рассказывать всю историю.
Всю биографию.
Да, я как бы на протяжении 20 лет, с 19, наверное, пытался заниматься всем тем, чем только можно заниматься, из-за полного отсутствия стартового капитала и средств, каких-то возможностей, да, я постоянно пытался искать себя. И, в общем, я так сейчас понимаю, что, наверное, самое-самое ключевое, что может быть для предпринимателя, да, наверное, не только для предпринимателя, мне очень повезло то, что я просто, ну, нашел какую-то сферу, в которой я успешен. Успешен не в том плане то, что получается там даже какие-то числовые показатели или еще что-то, я даже не про это. А я здесь больше про то, что в которых я чувствую, что я могу быть полезен. Собственно, при открытии кофейни это была одна из вариаций, одна из опций, которые мы смотрели, когда я там занимался кофе, всем остальным. И когда мы открыли кофейню, все те вещи, которые я люблю и которые как бы связаны, наверное, с тем, что у меня неплохо получается, это выстраивание сервиса, выстраивание корпоративной культуры, и какие-то вещи, связанные там с вдохновением, с изменениями, с работой с B2C, да. Оказалось так, что таланты нашей команды, они оказались максимально в этот момент необходимы рынку. И, в общем, ну и то, что мы готовы были этим заниматься, скажем так, за бесплатно почти.
Что имеешь в виду за бесплатно?
И вообще, в целом, я всем советую искать сферу, в которой ты можешь работать за бесплатно. Ну, то есть, которая тебе настолько нравится, что ты делаешь, что ты, получается, как бы готов работать там за бесплатно. И, в общем, с кофейнями, примерно вот с первой, да, так получилось. Я помню, как бы первый день, как мы отработали у меня, я просто уснуть не мог, потому что я помню, я был в восторге от того, что вообще как бы кто-то к нам зашел, то они доверились нам.
Это крошечная точка в Омске.
Да, вот это она, да. И, собственно, когда она открылась, первый день, да, я понял, что, наверное, я этим хочу заниматься всю жизнь, да. Какие-то сложности, которые были, они меня не сильно... У многих пропадает это желание заниматься кофейнями примерно через там, месяца два, когда ты понимаешь, что это, собственно, там не все красивое, это большое количество сложной, очень-очень-очень сложной работы, работы с низким чеком, работы, получается, с людьми, которые многим не нравятся. В общем, у нас к этому лежала душа. Поэтому просто, если говорить, отвечать на этот вопрос еще раз, да, коротко, то это просто было как бы эволюционно, мы пытались попробовать все, что связано с кофе. То есть, потому что я кофе тоже случайно начал заниматься там 19, 20, 21 год. Просто, ну, вот одной из вариаций было опция это заниматься кофейнями, и с кофейнями просто это сложилось. Но это не было так, что я там сидел и думал в 15 лет, что я буду заниматься всю жизнь кофейнями.
Потому что ты кофейный магнат.
Ну, типа того, да.
Барон.
То есть, не думали, да. Не думал про это, да.
А скажи, Вить, а почему ты придумал назвать бренд своей фамилией?
У нас масса была разных названий. В общем, мы посоветовались с теми, кто нам делал идентику, да. И, в общем, показалось, что было бы круто. На тот момент у нас компания называлась Викс, потом появилось средство Викс Актив, которое от кашля, и, соответственно, нам надо было переименовываться. Мы уже делали...
Виктор С, да?
Да. Я искал что-то, во-первых, было очень важно найти что-то уникальное, что, когда ты можешь работать на весь мир. Все вот эти бренды, которые там есть суперстандартные, у нас там называлась компания Espresso Studio, еще что-то. Да. Это все как бы обезличено, неинтересно. Здесь вот такая идея, она накладывает ответственность. Вначале мне казалось, идея не очень хорошая, а сейчас я считаю, что эта идея вообще отличная оказалась, потому что это дало уровень ответственности такой мне, которого, ну, другой бренд, наверное, бы не смог дать. Другое название. Всем рекомендую, кстати.
Следующий вопрос, Сергей. Угу. Виктор, здравствуйте. Скажите, на каком этапе вашего бизнеса произошло качественное изменение, когда вы поняли, что то, что было вчера, умножилось на 2, на 3, и когда вы поняли, что все, я это сделал? Ну, что бизнес будет жить, он будет большим.
Наверное, начать нужно с того, что рассказать про мое внутреннее вообще понимание бизнеса. У меня нет вот этого ощущения, что надо вот до какого-то этапа дойти, и потом у тебя становится легче. Это обычная история у предпринимателей, что вот все, я перешел какую-то грань. У меня этого нет. Мне нравилось заниматься, я чувствовал себя прекрасно, когда у нас был не было кофеин, потом, когда она появилась, мне стало еще лучше, когда их стало больше, мне стало еще лучше. Когда у нас были убытки, когда мы открывали много кофеин, и они еще не выходили в плюс. Да, я также себя прекрасно чувствовал, когда появились прибыли, за счет которых мы строимся самостоятельно, да. Ну, ровно такое же у меня ощущение. Ну, то
почему?
Есть, это потому что, наверное, к этому отношусь, это же путь, то есть у тебя какие-то сложности появляются. Сейчас у многих в этом году, в целом, это ни для кого не секрет, что почти у всех, да, проблемы связаны и с чеком, и с количеством чеков, у многих падение экономические, очень серьезное. Самый тяжелый год, наверное, за последнее долгое-долгое время.
Ну, а вспомним, пандемия, потом 22-й год,
типа, да.
Потом, то есть
да,
прям
ну,
череда
много,
трэша.
Много-много, да, да, череда трэша, да, разного, да. Но вопрос в том, что есть такой Мацусита, основатель компании Panasonic, очень его рекомендую. У него есть фраза, которую я вот буквально каждую неделю не то что себе повторяю, как мантру, просто когда с кем-то встречаюсь, кто ну, сетует на времена или на еще что-то. То есть у него фраза следующая. Хорошие времена хорошо, а плохие времена еще лучше. То есть успех бизнеса не определяется тем, как растет экономика, а его неудача не определяется, когда экономика падает. Это все как какие-то вызовы. Гордился ли я тем, что я делаю? Да я гордился, ну, и богатым себя чувствовал, даже когда денег на квартиру не было заплатить. Ну, то есть чувствовал себя хорошо и гордился тем, что мы делаем почти всегда. Поэтому тут вот так. У меня не было какого-то такого момента, что ты прям такой, Дима, думаешь, ну вот сейчас все сильно изменилось.
Ну, то есть, если ответить на вопрос Сергея, то вот это ощущение, что все, бизнес точно будет крутой, умножился на 2, на 3.
Наверное, когда кофейню первую открыли, когда я просто почувствовал...
Первую? Серьезно?
Ну, да, когда вот она открылась, первый же день я понял, что я понимаю, что я готов этим заниматься. Мы первые полгода в этой кофейне терпели убытки, при этом я каждый день понимал, что она будет успешной, что мы здесь будем суперуспешны. Я не знаю, как это передать, то есть ты
ну,
понимаешь,
как? Это
что...
Это просто интуитивно какое-то ощущение?
Ну, ты понимаешь, как бы ты видишь... Это не интуитивно.
Но если убытки полгода, ничего.
Ну, просто пока что еще не все знают про нас. Бизнес любой, это же когда ты можешь какую-то создать ценность для своих гостей, для своей команды, ну и, собственно, для всего общества в целом, в виде налогов или еще чего-то, да. Даже если пока что эту ценность многие не осознали, не заценили, да, ну то есть они еще и про нее не знают. Но ты ее видишь уже, что она создается. Ты понимаешь, что каждый гость, который к тебе приходит, он, собственно, готов за это платить, и люди, которые с тобой вместе работают, они тоже в целом счастливы и также готовы с тобой оставаться для того, чтобы эту ценность продолжать создавать. Иногда высокая прибыль не всегда говорит о том, что бизнес приносит большую ценность или что супер успешен. Потому что это же запаздывающий KPI. KPI, связанный с удовлетворенностью гостей, удовлетворенностью команды, это KPI, собственно, опережающий. И когда ты это видишь, ты понимаешь точно, что да, вот мы занимаемся тем, что мы здесь успешны. Сейчас есть какие-то финансовые там проблемы или еще что-то. Ты понимаешь, что это точно нужно людям. Если ты занимаешься бизнесом, ты понимаешь, что ну, у тебя и убытки, и у тебя несчастные гости, несчастные, там, клиенты, потребители, и несчастные твои люди, да, с которыми твоя команда, получается, ну, с кем ты работаешь, да, бок о бок, то, наверное, что-то ты делаешь неправильно.
А скажи, а тебе сколько было лет, когда ты открыл кофейню?
25.
25, ну, еще юный, молодой парень, просто такой философ, прямо это, да тибетский монах.
Да нет, такими красивыми формулировками я, наверное, сейчас только могу, для того, чтобы на подкастах рассказывать про то, какие мы были умные. По большому счету, это такая история, да, то, что ты, может быть, это понимаешь чуть после, да, а она как бы в целом идет где-то изнутри.
А скажи, Виктор, вот у меня кофейня, например, я полгода работаю в минус. Первое желание – все, выход в город сделать, эскейп, все, закрыть. Как ты работал в минус? Откуда ты деньги брал?
Ну, как обычно люди работают в минус? Ну, занимают где-то.
Ну, кредит, да.
Ну, кредиты где-то занимают. Мы занимали деньги, нам на всех оформляли кредит, кого можно было вообще, кто был живой. Ну, то есть, типа, из родственников и все остальное, да. Да, для того, чтобы, да, кофейню открыть. Тут, когда она уже продолжает, ну, типа, когда она работает, ты в целом понимаешь, что мы открыли еще в октябре, это как бы не сезон, хотя мы не до конца понимали сезонность, что пик начнется там в марте, в апреле. Видим, да, что она там работает. работают 8 тысяч выручки, 5 тысяч выручки в день, 10. Мы 10, я помню, там радовались.
Не прибыли, а выручки,
выручки,
да?
Выручки, конечно, да. Выручки в день. Кайф. Да, и просто, да, и это, ну, ты просто понимаешь, что как бы отступать-то нельзя. Я сейчас так рассказываю, на самом деле это 99% предпринимателей, они проходят через это. Здесь ничего такого уникального нет. Ты просто понимаешь, если у тебя есть, ну, ощущение, что это заработает, то ты продолжаешь это делать, вот и все.
Звучит, что ты такой просто супер оптимист. А была какая-то точка дна, когда ты вот опустил руки и ты подумал, нет?
Не, ну, когда прям опустил руки, это такого не происходило. А так я, да, оптимист. Я всегда верю в лучшее. Я думаю, что для предпринимателя это супер важная черта. Верить надо, ну, как бы готовиться к худшему, наверное, по-своему, да, но получается верить в лучшее, потому что, ну, тогда во что верить? Какие-то были моменты, ну, когда я там просто уже там расплатиться с поставщиками не можем, когда получается просто долги какие-то огромные. Ты вечером приходишь, полежал, потолок посмотрел, поспал, утром встал дальше. Есть какие-то ситуации, когда ты просто, ну, а что ты, ну, остановишься?
Ну, в найм пойдешь.
Да не, ну, я тут где-то фразу прочитал, ну, такая фраза супер с этой, со стены ВКонтакте.
Так,
буквально,
так.
То, что ты проходишь через ад, что в аду, ну, самое главное, это не останавливаться, потому что, ну, какой смысл останавливаться в аду? Надо точно идти дальше. Это же бизнес, предпринимательская история, что всегда какая-то у тебя то классно, то ужасно.
В нашем другом подкасте «Здесь вам не Москва», который мы записывали 3 года назад, Виктор очень классно разложил вот этот свой путь, свою биографию. Полезно послушать, послушайте, и поймете, да, вот пошагово, как это было. И в этом подкасте ты сказал, что мне очень помогала всегда поддержка родителей. Они всегда были за тебя, твой фан-клуб. И вот интересно, видите, что они такого правильного в тебя заложили, что тебе сейчас помогает по жизни? Какие зерна?
У нас всегда семья была превыше всего. У нас не было денег каких-то больших. Мы там ни разу за границу отдыхать не ездили вообще ни разу. Даже в другие города. Я в Москву первый раз попал на соревнованиях, там 16 лет. Потом на самолете первый раз полетел в 25. Но при этом, наверное, супер важная вещь, которая всегда есть и была. У нас никогда не было каких-то конфликтов из-за денег. Никогда. Мы всегда готовы были последнее отдать. Кому-то члену семьи просто все построено на супер доверии. Я, собственно, какие-то вещи, ну, которые... в семье, потом у меня это еще было подобное, какие-то ценности в моем спортклубе, я занимался борьбой. Ты их неосознанно передаешь, получается, внутрь, в тот коллектив, потому что ты хочешь в таком коллективе работать. Мне всегда доверяли, и какие-то ценности закладывали, связанные вот именно, наверное, с этим, что есть вера в меня, а не то, что из меня там отличника кого-то создают.
Принесешь пятерки, будем, ну, типа, любить.
Нет, нет, я и на пятерке учился, потом скатился на тройке, потом опять на пятерке начал учиться.
Здорово, очень повезло тебе.
Ну да, у меня молодые родители еще, они меня там на 20 лет всего старше. Мы с ними корефаним. Не в том плане, что мы там созванимся каждый день. А что там не звонишь? Ты не забыл, какие мы. То есть у нас вообще такого в семье вообще, в принципе, отсутствует.
Обиды, да?
Какие-то такие? Обиды. Ну, обиды вообще в целом отсутствуют.
Здорово. Очень такое осознанное родительство по тем временам нестандартное.
Спасибо, спасибо.
Хорошо. Так, погнали. Следующий вопрос. Кирилл спрашивает про концепт, про фишку. Как найти? Он сейчас задумался как раз о своей кофейне. Ходит, бродит, ищет идею. И вот... послушаем его вопрос.
Виктор, здравствуйте. Вы как профессионал с большим опытом в кофейном бизнесе. Что бы вы посоветовали тем, у кого есть опыт и понимание, но пока нет известного бренда? Я ищу подходящее помещение уже 10 месяцев в Москве. И иногда кажется, что что-то делаю не так или это нормальная ситуация. Как независимым проектам найти не просто помещение, а локацию и концепцию, которая действительно подходит их целевой аудитории, чтобы кофейня была востребована именно в этом месте, особенно когда арендодатели часто осторожны к ноунейм-проектам? И как вы сами справлялись с такими сложностями на начальном этапе, когда еще не были известным брендом?
Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Тут два ответа, скажем так, с двух сторон. Да. Во-первых, ответ номер один. Когда что-то ты начинаешь делать, особенно первый самостоятельный проект в новой сфере, всегда будет казаться, что он недостаточно хорош. Тебя охватывает какая-то эйфория, что все круто, да. А потом, получается, ты начинаешь задумываться, и ты не уверен, что это нужно потребителю, нужно гостям, нужно команде. И ты начинаешь как бы скептически к этому относиться. Это всегда так. Это относится к любому творчеству, это относится к любому бизнесу. Здесь я ничем помочь не могу. Есть ощущение, что какую-то идеальную, ну, почувствовать уверенность точно, наверное, не выйдет, да. Какая может быть сфера, какая фишка, да, это может быть. Конкретно я тоже ничего сказать не могу, кроме того, что это должно быть то, что чего не хватает вам самим. Должно сходиться 3 составляющих. Первая составляющая, это в книге, по-моему, Джима Коллинза было, «От хорошего к великому», и сейчас, ну, и вообще в целом, я хоть MBA не учился, но в целом это в MBA активно это преподаю. На это должно складываться 3 составляющих. Первая составляющая, это должно быть то, в чем вы сильны. Если вы, например, наверное, сильны. У вас кофейня, вы на кофе, да, построены, либо там дизайн очень сильный. Вы умеете как бы его сделать крутым, можете его сделать таким, чтобы его поддерживать потом на высоком уровне. У вас есть высокая насмотренность в этом. Есть какая-то насмотренность еще по каким-то вещам. То, соответственно, как бы первое, это в чем вы сильны. Второе, это то, в чем есть необходимость. Это то, что я о чем и говорил, да. Ну, то есть, если вы видите, в чем-то есть необходимость, ну, это супер какие-то очевидные вещи. Например, это то, что есть потребность, не знаю, там, в какой-то кофейне с кухней, либо, получается, с завтраками, с определенными завтраками, либо еще с чем-то, да. Ну и третье, это там, где есть экономический смысл. Потому что есть идеи, когда хочется сделать кофейню, которая готовит из-под ножа, например, да, но при этом затраты на людей настолько большие, и спроса как такового нет, и бизнес-модель в целом вся рушится. Волшебства какого-то, ну, какой-то идеи, какой-то конкретной, я не подскажу. Можно у ChatGPT спросить, как бы, какие кофейни сейчас растут, какие не растут. Ставка всегда играет не на лошади, а на жоке. Вообще не имеет значения, там, что это делать. Можно делать и обычную кофейню. Ну, в смысле, с обычным форматом или еще с чем-то, если она очень эффективно управляется. И это всегда, на самом деле, так. Мы когда открывали кофейню, в целом на все просто, ну, когда особенно в Москве мы открывали, нам просто все у виска крутили, говорили, что вы что, сумасшедшие, здесь кофеин.
В каждом доме, да?
В каждом доме бешеное количество, там столько шоколадниц, там 300 штук, Starbucks работает. То есть мы нам говорили...
Куда вообще, да?
Ну, да. И при этом я сейчас понимаю, что рынок еще, он всегда будет ненасыщен, но ненасыщен будет теми, кто профессионально готов этим заниматься.
Следующий вопрос от... Ведь от твоей землячки из Омска, да, Виктория, она немножко так нас прижимает к стенке своим вопросом. Слушаем.
Здравствуйте. Сегодня почти в каждом супермаркете можно сделать зерновой кофе. В кофейне Скуратов похожий напиток дороже. Не в 2 раза, а в 4. Почему? И не стало ли сложнее конкурировать с такими кофеточками в ритейле?
Ну вот.
Безусловно, да. Можно сделать его дома. Кофейня – это еще и профессионализм тех, кто его делает. Когда мы говорим про ценность непосредственно кофе в кофейне, тут нужно понимать, что 80% наших гостей, они имеют кофемашину хорошую, ну, нормальную, или возможность выпить кофе либо дома, либо на работе. Соответственно, когда мы говорим про кофейню, здесь речь не только идет про кофе, здесь речь идет, получается, про совокупность факторов. Безусловно, если мы говорим про там, капучино или латте, то, ну, скажем так, почти сейчас ни одна машина, даже мы же тоже их тестируем, она не может приготовить кофе так же, как ее может влить, получается, сделать бариста. Чувствуем ли мы эту конкуренцию? Нет, нет, на самом деле не чувствуем.
А вот скажи, ведь ты говоришь, что когда выходил в Москву, крутили у виска, да, типа, куда? Тут и так рынок переполнен. А вот в Омске, вот немножко отмотаем назад, когда ты открывал первую точку и сразу ставил завышенные цены. Тут не было страшно, что, ой, никто не купит?
Да нет, страшно не было. Если есть такая история, что единственное твое конкурентное преимущество – это цена, то как бы, ну, все равно будет тот, кто дешевле тебя. У ритейла, у него в целом гораздо более, ну, отточенные все процессы, логистика, все остальное, он всегда может сделать цену дешевле. Я вот сейчас в таком некотором недоумении, когда у нас какое-то количество рестораторов начинают жаловаться на доставку готовой еды, ну, что она как бы сильно отжирает. Но если ты как ресторан конкурируешь с доставкой готовой еды, и у тебя проблема из-за этого, то ты не ресторан. Потому что ресторан – это большое количество эмоций. Люди ходят, как в кофейню, они ходят не только за кофе. Да?
За впечатлениями.
За впечатлениями. Можно почитать классную книгу «Экономика впечатлений» на эту тему. Также и в ресторан люди ходят не только за тем, чтобы пузо набить, да, и съесть какое-то количество калорий. Кофеин уходит не только для того, чтобы кофеина потребить. Люди не животные. Получать только вот
кофеин
и сидеть дома, заказывать еду и все остальное. Ресторан, если хороший ресторан, так и хорошая кофейня, она не может конкурировать с доставкой еды, с доставкой кофе, не может конкурировать, получается, там, с кофе из супермаркета. Если ты начинаешь в этом плане конкурировать, то ты точно проиграешь.
Точно фейл. Угу. Хорошо. А если, чтобы не только кофеин, но и вот этот эндорфин, что вы делаете? Что добавляете? Какие впечатления?
Всегда есть 4 составляющие. Первая составляющая – это само непосредственно удовольствие. Это, как правило, удовольствие от напитка. Соответственно, первое – это продукт. Это вот 4 часа. Да, квадрант такой, да.
Давай.
Это продукт. Второе – это обучение. В любом ресторане, в любом... На самом деле, про это очень любит рассказывать Борис Зарьков. Я не хочу сейчас его пересказывать, да. Это, собственно, ты в любое заведение, в которое ты должен приходить, ты должен получать какую-то информацию. Третье – это эскапизм. Это, в общем, уход от реальности. Это создается через сервис, через свет или еще что-то.
А ну, как то у есть, вас?
Вообще кофейня воспринимает это как микроотпуск. Ежедневный ритуал, когда ты как бы немножко отключаешься от реальности, ну, ты попадаешь в какое-то новое пространство.
Портал в Нарнию, да?
Ну, как что-то такое, ага. Да. Ты попадаешь в какое-то новое пространство, ты на пару минут, получается, если ты быстро зашел за кофе с собой, ты немножко как бы перегрузился, ты получил вот этот ритуал, это он очень важен. Когда ты попадаешь в кофейню, у нас они просто разные по дизайну, но ты попадаешь в какое-то свое пространство. Мы часто работаем с тем местом, там, где мы находимся. Еще эскапизм достигается за счет работы людей. Каждый человек, который работает непосредственно в кофейне или ресторане, где угодно, он должен быть немножко актер. Ты являешься главным, кто создает само ощущение вот этого пространства. Да, и четвертое – это эстетика. Это, собственно, зачем делается такой дизайн. Если все четыре вещи сочетаются, то у тебя будет все круто. Если какая-то вещь начинает выпадать, люди не готовы за эти впечатления платить. Плюс ко всему есть важный момент. Когда у тебя есть эстетика, когда у тебя есть эскапизм, когда у тебя есть обучение, у тебя в целом кофе будет вкуснее, потому что люди, которые работают вместе с тобой, они гораздо больше будут получать удовольствие от работы и будут делать гораздо более качественный продукт, чем те, кто, например, работает в месте, которое выглядит страшно и которое, по большому счету, находится где-нибудь в переходе метро. Там может быть тоже классный кофе. Тебе определяет сознание, но визуальная составляющая, она тоже определяет то, как ты будешь относиться к своей работе.
Провалы учат, победы вдохновляют. Слушайте реальные истории предпринимателей и прокачивайте свой бизнес с подкастами Forbes и партнером сезона Яндекс.Гоу для бизнеса.
Ирина Тарасенко, ваш директор по персоналу, мне рассказывала, что раз в месяц примерно ты пишешь письмо. «Привет, команда», она начинается. Вот что там? О чем?
Ничего сильно умного. Многие меня не видели, многие меня как бы не знают. Показать, что я там существую, и показать, получается, какие у меня мысли в этот момент. Рассказываю, какими трудностями мы сталкиваемся сейчас, как мы преодолеваем. Я такие письма уже пишу, мне кажется, лет 10. Всем нужно твердое понимание, что мы двигаемся в правильную сторону. Есть большое количество проблем, есть большое количество сложностей. Каждый год уже на протяжении каждого дня, когда я занимаюсь бизнесом, всегда были какие-то сложности, которые необходимо преодолевать. Да? Очень важно рассказывать команде, работать с тем беспокойством, что есть в их головах. Вызовов было масса.
Ирина Тарасенко, ваш директор по персоналу. Очень интересно с ее ракурса посмотреть.
Для меня есть две ветки. Первая – это закрытие базовых потребностей, а вторая – это признание. Это то, из чего состоит для меня мотивация. Поэтому очень важно для нас обеспечить ребят тем, чтобы у них был горячий обед на смене, обеспечить тем, чтобы у них были напитки, чтобы им было удобно, комфортно. Безопасность для нас – это развоз сотрудников. И это очень важно, потому что начинаем мы работать в 6 утра, заканчиваем в 11 вечера, и мы понимаем, что на смену и после смены ребятам нужно добираться в то время, когда уже не ходит общественный транспорт или на улице темно, и это может быть небезопасно. И мы за них переживаем и хотим, чтобы они в целости и сохранности после закрытия смены добрались до дома. На Яндекс.Такси, да, это для нас вариант, очень подходящий нам, и другие варианты мы не рассматриваем. Наконец-то, не так давно мы пришли к тому, что мы смогли подключить все наши 7 городов к этому сервису. Для нас это удобно тем, что все 7 городов подключены к одному поставщику. Очень редко бывает такое, чтобы мы нашли одинаковые условия во всех наших разных городах. Бывает так, что поставщик оказывает услугу в одном городе, но не оказывает в другом, и начинается небольшой хаос. А удобно это тем, что мы как пользователи пользуемся приложением Яндекс и в своей личной жизни, и нам не нужно совершать каких-то дополнительных действий сложных, да, разбираться с какими-то новыми программами или там сохранять и присылать куда-то чеки. Ты просто пользуешься своим привычным приложением. Это быстро и легко и для ребят, и для нас. Мы считаем, что у нас очень классно организован процесс, мы очень довольны этим. У нас нет проблем, на самом деле, с закрытием вакансий, чему мы очень рады. У нас нет дефицита персонала, и это для нас всегда важный показатель того, что мы идем в верном направлении. Да, если мы имеем проблемы с дефицитом, и к нам не идут люди, мы уже начинаем точечно разбираться и разбирать различные гипотезы, почему так происходит. Видимо, мы сложили этот пакет сейчас для себя верно.
Следующий вопрос от нашего слушателя. Нет имени, но есть инициалы. J.K. Виктор, спасибо за высокий уровень, который вы создали в кофейной отрасли. Всегда с удовольствием посещаем кофейни во многих городах, где бываем. Вопрос. В каких городах легче, в каких сложнее вести бизнес? И если можно, озвучьте рейтинг сложностей.
Тяжело сказать, где сложно, где легко. Мне этот вопрос часто задают, потому что каждый город по-своему сложный. Там, где есть проблемы с менеджментом, там сложно. Там, где проблем с менеджментом нет, там легко. Но есть города, в которых, скажем так, кофейная культура пока что еще достаточно не сформирована. Это, например, там Самара и Нижний Новгород. Несмотря на то, что из Самары один из двух чемпионов мира по обжарке кофе из России, Вова Нинашев, да, он из Самары. И в целом там большое количество классных ребят, которые очень сильно повлияли на индустрию, Женя Вахненко и другие. Они, ну, как бы вот город сам по себе, он недостаточно кофейный, просто по количеству, мы смотрим по количеству человек не только у нас, мы смотрим из тех, кто относится к кофейням, да. Возможно, как бы оказывает давление очень сильно, не знаю, там, позиции Додо Пиццы. Но при этом мы знаем, например, что франчайзи Додо Пиццы, которых развивает там же Дринкит, у них тоже очень слабые показатели именно по Дринкиту, да. Вот, мы там успешны, у нас все хорошо, да, но при этом мы видим, что рынок, он достаточно такой сложный, тягучий и не такой большой.
А вот скажи, ведь ты говорил ранее, что важно смотреть на экономическую целесообразность. Ага. И вот почему тогда Самара?
Я смотрел Красноярск активно, Екатеринбург смотрел, Тюмень смотрел, и просто с местами что-то как-то не получалось там. А в Самару я приехал, я знал, что, собственно, у Додо там очень классные ребята, очень сильные, братья Трояны, это мои друзья-товарищи. Просто с местом сразу же сложилось, место, которое нам подходило, мы его подписали и решили выходить в Самару. А что, ну классный город, на самом деле город классный, просто, ну да, вот у нас там мы немножко неправильно себя вели в плане менеджмента, это наша ошибка.
А что, что какая ошибка?
Да нет, ну просто недостаточно внимания уделяли, получается, команде, которая там в самом начале, в Нижнем Новгороде, это такая же ситуация. Мы неправильно расставляли приоритеты, неправильно вели работу в плане менеджмента. Ну, это такое, ну, нам, мы были молодые, глупые, и учились с нему, поэтому, ну, вот, вот как-то так. Нет, при этом везде все города у нас прибыльные, все хорошо работают. Самый успешный у нас регион – это Санкт-Петербург. Хотя, вот, получается, это самый сложный город, по мнению многих. Вот все определяется командой.
А как, у тебя не франшиза? У тебя в каждом городе свои управленцы, или как это работает?
Ну, у нас открыт внутренний франчайзинг. То есть мы можем продавать, получается, что мы и делаем. Это связано, наверное, в первую очередь с тем, что у нас налоговое законодательство вынуждает это делать, да. Ну, то есть это франшизу только, ну, мы в первую очередь сейчас видим ее развитие только для внутренних сотрудников. Мы были против франчайзинга по одной простой причине, потому что мы не уверены были, что мы передадим корпоративную культуру.
Ну, это то есть, ДНК размывается,
ДНК, да? Да, ДНК размывается. Ну, и, соответственно, мы в любом случае будем развиваться в первую очередь как бы самостоятельно, да, насколько это возможно. Ведем эту опцию для тех, кто работает у нас изнутри.
А сколько таких, кто вот так вырос и у него своя точка?
Таких примеров два. Санкт-Петербург и Казань.
Здорово.
Мы хотим это активнее развивать, да.
А сколько нужно денег, чтобы открыть склад в кофе, да?
20-25 миллионов – это одна точка. И я скажу так, то, что одна точка – это не очень хорошо. Это мало. И потому что у тебя, ну, у нас должен быть оборудованный обучающий класс. Внутри кофейни обучать нереально. Экономика может начинаться только от 5 точек.
А какие дальше цифры? Вот я вложила 20 миллионов. Что дальше происходит? Какие у вас, ну, да средние значения?
Да все зависит от того, как работать. И кофейня сама по себе, она все по-разному стоит. То есть первые стоили 4-5 миллионов. Потом до 10. Сейчас просто из-за того, что инфляция просто бешеная, да, то есть они сейчас стоят 20-25-30 миллионов. Стандартные кофейни, есть которые дороже, да. Но в целом я хотел бы, чтобы все метили там 2-3 года окупаемость. Вот она, собственно, эта цель, к которой нужно уходить.
А дальше? Какие там дальше цифры? Какие цифры хорошие считают?
Хорошая цифра, выручка 6 миллионов. Вот как бы это хорошая цифра, в которой получается там чистая прибыль после уплаты там всего может выходить на 1-1.5-2 миллиона.
6 миллионов – это в месяц?
Угу,
поняла. Хорошо. А вот если по городам, как у вас происходило? Вот после Омска была Москва, угу. Да? Что дальше?
Омск, Москва, Казань, потом у нас был Санкт-Петербург, потом у нас был Нижний Новгород, а потом у нас была Новосибирск и Самара.
А сколько сейчас точек и сколько денег?
66-67. Ну, в пределах 3 миллиардов. Как правило, вот я в новые города, я все всегда сам ездил, я приезжаю, смотрю, пытаюсь
как
понять.
Как смотришь, расскажи.
Большая проходимость, да, они всегда знают, что у тебя будет большое количество людей, к тебе будут заходить. Это точно ничего не значит. Здесь могут быть люди, которые не являются твоими гостями. Я поэтому к проходимости отношусь с некоторым скепсисом. У нас есть огромное количество очень прибыльных точек, да, которые, ну, имеют почти нулевую проходимость. Ну, или там, ну, не нулевую, около нулевой, ну, вот на Калашном переулке вот здесь у нас. Очень классная наша точка, моя любимая кофейня.
На Арбате,
сидим.
Да.
Да, вот здесь.
Рядом,
да.
Где мы сейчас сидим в студии.
Да-да-да, вот здесь как бы вот эта кофейня, да, она моя любимая, и она первая наша московская кофейня, первая за пределами Омска. Там вообще в целом трафика нет.
Ну, это же супер нелогично, открыть место.
Не, ну, это нелогично, но мы и вляпались изначально, да, но при этом вот мы создали трафикообразующее место. И оно сложилось, и там своя атмосфера, там вообще в целом все комфортно.
А сколько вы жили без трафика?
Наверное, 1-1.5-2.
Вау, ну, то есть, да ладно?
Да-да-да, не, ну да, ну так, конечно, нет, так нельзя делать, как мы делали.
А почему вот 2 года?
Ну, там потом моя улица была программа, которую перекопали улицу.
Нет, а почему ты не закрыл, Витя? Ну, это же
ну, опять же, ну, обычная же история, мы же верили, получается, про то, что рано или поздно она начнет работать, ну, собственно, так и получилось, она как росла, так и растет. Вот, хорошая точка.
Ну, что значит верили? Ну, как? Я просто верю.
Не, ну, как бы мы понимали, что чем больше людей про нас будут узнавать, мы над этим работали, да, чем больше людей будут про нас узнавать, тем больше людей будут приходить, даже вот как бы делать небольшой крюк, если там мы не по пути. Создали там классную атмосферу, классная команда, все сложилось.
А вот скажи, вы делаете какие-то опросы своих гостей? Как вы понимаете, что им нужно?
Безусловно, у нас есть там измерение NPS, да, вот мы раз в год проводим опросы. Пытаемся понять, что людям не нравится.
А как опросы делаете?
В кофейне внутри бумажки и онлайн, конечно, для того, чтобы определить, как бы, где NPS высокий, какие города, где низкий.
Вот про эту обратную связь. Очень в тему. Тати спрашивает. Виктор, добрый день. Обожаю кофейни Скуратов. Очень красиво, минималистично, вкусные напитки. Но почему настолько плохие десерты? Самара. Дальше, слушай. Была во всех кофейнях города, везде очень плохо. Сухие, залежавшиеся, довольно скудный выбор. Не понимаю, как это? Это же снижает средний чек. Отвечай.
Да, есть такая проблема в некоторых. Но это не наш фокус. Это не так, что мы заранее, ну, типа, такие, так, это будут плохие действительно десерты. Кстати, сейчас они стали лучше. У нас никогда не было вообще фокуса на еде. Мы вообще хотели работать без еды. И по большому счету сейчас находимся в поиске только вот своего пути здесь. У нас появился бренд-шеф, который работает с поставщиками и, собственно, определяет, где вкусно, где невкусно. Но скажу так, да, то действительно, наверное, в Самаре были у нас самые большие проблемы, наверное, еще так, кстати, тоже в Нижнем Новгороде. Еда – это вещь, которую нам хочется пошутить, что навязало общество. Но это то, что действительно не наша, вообще не наша специфика, да. И нам приходится в ней разбираться. И вот, собственно, извиняюсь, что у нас так плохо, конечно, в Самаре было с едой, да, что разочаровали. Но в целом я говорю, что мы сейчас, поправим. Я думаю, что, да, поправим. Я думаю, что уже сейчас большой объем работы там проделали. Я думаю, что в ближайший год будет лучше.
Ну, кайф, хорошо. Следующий вопрос, он такой быстрый, очень прикладной, про операционку от Сергея из Магадана. У нас сеть кофеен в городе Магадан. Сложно ввести учет и подсчет ингредиентов. Подскажите, с каким сервисом лучше работать и как грамотно вести учет товара на точках?
Ну, мы работаем с Айко, нужно работать под себя, писать программу 1С, какие-то дополнения и все остальное. Также, получается, мы работаем с компанией, с системой учета. Это, наверное, не к ингредиентам относится, вообще в целом к учету. Мы работаем с Power BI, это система от Microsoft. Я скажу так, мы до сих пор выстраиваем эту систему правильно. Она, мне кажется, никогда не закончится. Я понимаю боль, понимаю вопрос. Это очень многое зависит, и на самом деле каких-то решений готовых, даже Айко, их нет. Приходится, на самом деле, вот если мы говорим про 1С, писать под себя, потому что она очень гибкая. Решения нет, ну, как такого. Это большое количество работы, большое количество мук, и это нужно делать под себя, это нужно прям вот узнавать, кто как работает, не верить на слово, кто говорит, что там вот он работает, у него там все круто. Иногда бывает так, что все круто, а потом выясняется, что у него там дыра огромная. Вот, поэтому да, понимаю проблему, но вот у нас такой опыт.
Хорошо. Следующий вопрос важный, интересный, про деньги. Екатерина Ветхова. Как найти инвестора, партнера для масштабирования? Сейчас в моей сфере часть игроков уйдет, и есть куда в будущем расти. Но на скачок уже недостаточно кредитных средств. Да и сильно дорогими стали такие деньги. Как было у вас?
Как было? У нас было уже 6 кофеен, одна из которых была в Москве. Вот я активно искал инвестора, и, в общем, нашли его, скажем так, рядом с нами, в Омске. Если у вас работающая бизнес-модель, и она очевидно точно будет масштабироваться и приносить успех, то проблемы с инвестициями быть не может. Вы легко можете найти инвестора. Все хотят зарабатывать, особенно инвесторы, да. Но тут еще такой момент, наверное, лучше поговорить с моим бизнес-партнером, с инвестором, с Виктором Шкуренко. Обычно люди вкладываются все-таки не непосредственно в бизнес-модель. Бизнес-модель должна быть масштабируемой, рынок должен быть большой. Они вкладываются в команду и в человека, в людей. Мне просто повезло работать с очень крутой командой, и поэтому Виктор вкладывался в нас во всех, да. И здесь вопрос, как искать. Если у вас бизнес заметный, они вас сами будут искать, если они видят, что вы, например, экономически эффективны, да, и у вас бизнес растет. Если как бы вы неэффективны, может быть, там, я сейчас вообще в целом в общем, а не конкретно Екатерине, то, наверное, смысла искать инвестиции нет, лучше работать над тем, что сейчас есть.
В смысле, прокачивать глубину, да?
То есть инвесторы, они, как правило, мы инвестиции по большому счету не ходили там никому, мало кому обращались, я не помню, чтобы мы к кому-то даже обращались, они к нам и сами приходили все. Если ты заметен, да, то они приходят из соседних индустрий, либо из твоей же индустрии. Просто я не помню даже, чтобы мы там ходили, что-то кому-то презентовали. То есть обычно к нам сами люди приходили. Вот как-то так. Единственное, кому что-то презентовал, это к самому Виктору, нашему состоявшему инвестору. Он просто предложил, говорит, если нужны инвестиции, можем поговорить. Я ему, собственно, потом там спустя время написал, позвонил.
Он из Омска. Вы как-то приятельствовали раньше или нет?
Он крупный у нас предприниматель. Он очень активный в плане общественной жизни. И он запустил в одном из наших, наверное, самых заметных изданий рубрику с интервью, где он берет интервью у мечей. Вот он первым взял интервью у меня. И, собственно, мы так и познакомились. Оказалось, что у нас общая система ценностей, несмотря на большую разницу возрасте. Я думаю, что это было абсолютно точно решающим фактором при начале нашей работы.
Следующий вопрос от Ульяны из Санкт-Петербурга. А нужно ли предпринимателю обязательно прокачивать личный бренд или можно жить и без этого?
Я думаю, что можно жить и без этого, но я думаю, что он все-таки должен прокачиваться, потому что люди все-таки доверяют людям. То есть я пока что не придумал, как это для себя делать, чтобы это прям было, ну, как бы разлеталось, да, и в радость. Я в целом пока что не понимаю, как это делать, и делаю просто, как мне суперкомфортно, наверное. Выкладываю что-нибудь, за сутки выложил 10 постов, то получается на полгода пропал. Наверное, я думаю, что все-таки лучше надо. Но при этом мое мнение, что это надо делать искренне и честно. Когда ты делаешь это искренне, когда ты, ну, действительно, тебе есть что рассказать про себя, про свой бренд, про свою компанию. Сейчас из-за ИИ, из-за просто того, что каждый может создавать контент, есть только запрос на два вида контента – уникальный и искренний.
Так, послушаем вопрос от Дениса из Новосибирска. Сибиряки рулят. Я, кстати, тоже из ХМАО, так что у нас сегодня эфир сибиряков. Денис спрашивает про команду. Как вы смогли сделать такую дружную команду? И я его поддерживаю, потому что тоже вижу в ваших кофейнях вот это вот не искусственно созданное ощущение, что мы все заодно.
Виктор, здравствуйте. Меня зовут Денис, я из Новосибирска. Я фанат вашей кофейни Скуратов. Мой близкий товарищ из Москвы подсадил меня на ваш бренд, на ваш кофе, на ваш сервис. Хотя, казалось бы, вы из Омска, а товарищ из Москвы. И теперь я, когда куда-нибудь лечу по работе, по делам, я обязательно смотрю, есть ли там Скуратов. И иду обязательно туда попить чашечку кофе, потому что мне очень нравится, как у вас подобран персонал, насколько он дружелюбный, коммуникабельный, разговорчивый. В связи с этим вопрос, как вы это делаете? Потому что у нас с женой бизнес в образовании, сеть лингвистических центров и начальная школа. И у нас это проблема. Люди, текучка. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Как мы это делаем? Какого-то рецепта, ну, то есть, чтобы это 100% работало, наверное, нет. Мы где-то делаем огромное количество ошибок. Пока мы делаем это чуть лучше, чем остальные, это дает нам какое-то конкурентное преимущество в целом, да. Но как создать, если это коротко, как создать вдохновленную команду? То есть, во-первых, надо быть самим вдохновленным. Найти тех людей, которых цель, которой ты идешь в этом бизнесе, которых она тоже вдохновляет. И создать для них все условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и понимали, что их не обманывают. Надо разобраться просто, зачем вы этим бизнесом занимаетесь. Если эта цель вдохновляющая, донести ее обязательно до всех, пытаться ее донести, эту цель, это очень важно. Да, кого вы берете? Брать только тех людей, которые хотят эти изменения произвести, тогда как бы будут люди с горящими глазами. Если этого нет, понятно, что давит постоянная инфляция, это люди разочарованы вообще в целом, что происходит вокруг. Но если с ними разговаривать, вместе с ними произвести какие-то изменения, не пытаться обманывать, не пытаться манипулировать, давай потерпи немножко, давай вот завтра будет все хорошо, вместе с ними идти к этому завтра и объяснять, почему что-то дорожает, что-то не дорожает. Я уверяю, что люди будут очень заряженными, и все будет хорошо. Манипуляции не работают. И работает только искреннее взрослое общение с человеком, когда ты не просто там обещаешь что-то, а потом это не делаешь. Здесь важны изменения, которые ты, вот, ты хочешь сделать, и важно так, чтобы человек тоже хотел к этому прийти. Потому что люди сейчас, они, безусловно, всем нам нужны деньги, но человек также одновременно с этим хочет, чтобы у тебя была перспектива, в том числе денежная, хочет как-то к этому идти, хочет как-то менять мир вокруг, хочет сам меняться, становится лучше.
Там, видите, как разговаривать? Вот, Петя, садись, будем разговаривать. Или как?
Как это происходит? Ну, это общение, оно регулярное, оно происходит на равных. Типа, объясняются какие-то вещи, объясняются какие-то изменения. Если доверие пропадает, ну, понятно, что человек, ну, маловероятно, что у него будет горящие глаза. Это нереально. Доверие должно быть. Должно быть изначально все построено на том, что человек должен тебе доверять, и ты ему должен доверять. Каждый год уже на протяжении каждого дня, когда я занимаюсь бизнесом, всегда были какие-то сложности, которые необходимо преодолевать. Да? Очень важно рассказывать команде, работать с тем беспокойством, что есть в их головах, рассказывать, вот, что я сам про это думаю.
Пока звучит так, что вот все на доверии, и ты доверяешь, тебе доверяют. Угу. Но обломы-то наверняка были, когда ты доверял, а тебя киданули.
Постоянно сплошь и рядом. Часть людей всегда, это независимо ни от чего, она всегда будут это доверие подвергать сомнению. Мой инсайт, мое внутреннее мое понимание этого бизнеса такое, что независимо ни от чего, несколько процентов людей будут пользоваться этим доверием, но остальные не должны от этого страдать.
Хорошо, все, финальный вопрос, он уже будет от меня. Почему в России можно делать бизнес? Вот ты бы сейчас начинал, нам все герои об этом говорят, что бизнес давят. Постоянно какие-то новые вводные от государства, которые тебе усложняют сильно жизнь. Угу. Ты бы начал сейчас бизнес?
Я вообще в хороших временах не жил. Я начал им заниматься в 2009 году, ну, по большому счету, 21 год. Тогда был в разгаре мировой финансовый кризис. Потом просто одно, другое, третье, десятое, пятое летело одно за другим. Как бы плохо было бы не было сейчас. Как бы тот вектор, которым идет страна, мир или еще что-то, не совпадал с тем вектором, который совпадает с твоим, если ты понимаешь, что ты своим работой можешь как-то это все исправить, что-то изменить, чем бы ты ни занимался, хоть там какой-то бизнесом скучным или нет, каждый он может иметь какую-то осмысленность, и он может как-то изменить все вокруг, да, то получается, есть смысл этим заниматься. Бизнес и любое предпринимательство, в моем представлении, ну, оно идет из желания что-то изменить, что-то сделать лучше, сферу, индустрию, страну, город, деревню, что угодно. То есть ты хочешь показать всем, либо вдохновить всех, даже если это чисто экономический бизнес, вдохновить свою семью, показать всем, кто в тебя не верил.
Ну, в общем, улучшать свой вот этот островок и окружать себя людьми и создавать продукт, который...
Конечно, да? Конечно. Теория малых дел. Когда ты понимаешь, что там, ну, ты все изменить не можешь, но давайте как бы изменим, хотя бы сделаем классную компанию в Омске, которая будет круто работать и которая кого-то вдохновит в других городах, в том же Омске, да. Я знаю такие истории, мне пишут люди, встречаю людей, которые говорят, что мы вдохновили. Если пойму, что здесь это невозможно, ну, буду где-то в другом месте этим заниматься. Но пока что мне кажется, что у нас работы по улучшению того, что происходит вокруг, очень-очень много.
Хорошо. Ну что, будем прощаться. Классный получился выпуск. Спасибо большое, Виктор.
Очень, спасибо большое.
Очень
спасибо.
Ценно.
Спасибо.
Да, и спасибо, дорогие слушатели, что прислали столько вопросов. Призываю вас делать так же и в следующих выпусках. Скоро анонсируем нового героя и будем ждать от вас вопросов.
Спасибо. Спасибо за вопросы. Спасибо.
Всем пока.
Пока. До свидания.